Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, первый сюжет, который мы хотели разобрать, относится к вопросам наших слушателей из форума. Поскольку новый форум открылся, они нам оставили достаточно много любопытных вопросов. Во время, когда происходит затишье с общеполитическими событиями, то есть сообщать перед выборами власти особенно нечего, достоинства у нее нету, а так сказать, антирекламу себе делать не хочется. Поэтому нам остается широкий простор для обсуждения тем, которые ставят перед нами слушатели. Эти темы действительно достаточно интересны и актуальны с точки зрения будущего России. Но в частности, вот Бранислав Каминский разместил вопрос, как он его назвал, серьезный вопрос ведущим. Смысл его в том, что, участвуя в восстании 93 года среди людей, пришедших по призыву Рудкова, он, собственно, понял, что главный недостаток и поражение этого восстания – это то, что у людей не было оружия, в чем я, кстати, с ним совершенно согласен. А далее его собственный опыт жизни в США и в других странах показывает, что самые спокойные европейские страны, Швейцария и Австрия, где люди вооружены, точно так же и, по его мнению, власти у уголовников больше там, где у людей меньше прав на оружие. И вообще, так сказать, народ, как в случае реализации своего права на оружие, то есть в случае победы народной власти в России, значит, может ли народ реализовать свое право на свободное ношение оружия. При этом он задает нам вопрос, будет ли в случае вашего прихода к власти введена и выставлена на всенародный референдум Конституцию, написанная ниже статья. И дальше он среди основных положений основ конституционного строя значит, говорит о том, что это право гражданина на ношение оружия, достаточно подробно расписывая, что это за оружие, каким оно должно быть и как им можно пользоваться, в том числе и скрытым, так сказать, и открытым образом.
Ну, сказать о том, что это вопрос серьезный, это мало сказать. Это действительно очень серьезный вопрос. И с точки зрения системного подхода, то надо начинать действительно с Конституции и надо исходить из принципа той самой прямой демократии, которую мы уже неоднократно излагали в наших передачах. Так вот, прямая демократия в области такой ветви власти, как судебная, она как раз абсолютно органично дополняется правом ношения, хранения и применения оружия в тех ситуациях, когда это требуется. Когда человек не передоверяет возможность применения этого оружия тем или иным полицейским силам, воинским формированиям и чему-то подобному, а применяет это оружие сам. Кстати, сам и несет ответственность за неправомочность применения или неправильность применения. И вот в обосновании всего этого дела я хотел бы несколько соображений высказать частного свойства. Ну, первое, когда задавал вопрос нам уважаемый наш форумчанин, он привел пример со Швейцарией. Там не просто разрешено носить оружие. Там люди, которые проходят... Да, они хранят оружие в обязательном порядке, потому что это является их частью военной подготовки, как бы, и они проходят какие-то сборы. На этих сборах они живут дома, но на эти сборы появляются с тем самым оружием, которое им роздано и находится на их хранении. Проходят учения, какие-то переподготовку, возвращаются домой, это оружие хранят дома. То есть это не просто оружие, купленное для охоты, для самообороны или из каких-то соображений там, спортивных, а это именно оружие боевое. Боевое, значит, кстати, швейцарская армия не самая хилая в Европе, несмотря на ее размер. И, в частности, даже в условиях Второй мировой войны, когда, вроде бы, так сказать, гитлеровская Германия захватила всех и вся, и, так сказать, историки сейчас часто пишут, что, мол, им выгодно было существование нейтральной Швейцарии. Это правда, но часть правды. На самом деле, особо со Швейцарией не повоюешь, так сказать, потому что, кроме того, что они были неплохо уже в тот момент вооружены и оснащены, так сказать, всеми видами современного на тот момент оружия, они еще знают местные условия и умеют воевать в горах, что немаловажно. и оборонительную войну Швейцарии в горах могла бы попросту даже выиграть, несмотря на подавляющее преимущество военной машины, так сказать, Гитлера. По крайней мере, просто...
Не надо.
По крайней мере, бы просто так не сдалась.
Но Югославия опыт войны в горах, но ее это не спасло.
Другой нет, только Югославы не имели опыта войны в горах.
Они убивали 3 года потом. Я к тому это просто говорю, Саш, что, понимаешь, у нас как бы желание Гитлера тотально захватить весь мир является как бы аксиомным, понимаешь? А на самом деле примеры типа Швейцарии доказывают, что такой аксиом не существует. То есть тотального желания не было. Было желание передел его в интересах Германии, это да. И Швейцария просто в этот план тупо не входила. Так же, как в нее не входил, например, Лихтенштейн или княжество Монако. Вот княжество Монако, по примеру, да, являлось не оккупированной территорией, хотя все знают, что это часть территории Франции. Там, правда, князь себя вел очень корректно. Он себе к тому времени пошил военную форму, очень походившую на немецкую. И даже ему, так сказать, немецкие советники подарили автомат типа Шмайсер, который у нас называется Шмайсером, который действительно не Шмайсер. Вот. Но Монако вот оккупировано не было. Не было тотального желания оккупировать все и все. Это я тебе просто говорю в качестве штриха, не более того.
Возвращаясь к теме оружия. Действительно, статистика в другой стране, в которой разрешено хранение, ношение и применение оружия в Соединенных Штатах, там это, как известно, закреплено в Конституции, существует статистика, как часто преступники попадают под огонь того или иного оружия, и как часто они по этому поводу погибают. Так вот, статистика это говорит, что в 98% случаев, в 98% случаев преступников убивают из частного оружия, а вовсе не полицейские. То есть, казалось бы, специально обученные люди, обладающие оружием и правом применения его в случае какого-то вооруженного конфликта с преступником, они, так сказать, наносят урон преступности всего лишь в 2% случаев. Один из 50. А во всех остальных случаях сами граждане вытаскивают у кого чего, так сказать, в загашнике имеется, а там в разных штатах разные правила, там где-то разрешают одним пользоваться, где-то другое. Но тем не менее, оружие есть во всех штатах, и граждане сами дают отпор вооруженным преступникам и пристреливают их на месте. Что, по моему пониманию, при достаточно криминально настроенной стране Соединенные Штаты, она была такая с детства, страна, так сказать, у нее традиции по этой части. И тем не менее, преступность не выходит за какие-то серьезные рамки. И сдерживается она не полицией, а именно самими гражданами. И крайне весьма эффективно. И здесь эта ситуация, связанная с прямой демократией, она говорит о том, я возвращаюсь к системному подходу, что человек, предположим, находящийся дома, мирно попивающий или чай, или водку, или то, что он считает необходимым, если в его дом врываются оголтелые, так сказать, грабители, вооруженные в масках или не в масках, и пытаются там вытащить деньги из сейфа и как-то нанести какой-то урон, то человек, который сидит на даче и открывает по ним огонь, он, конечно, имеет полное на это право в нормальной стране, в нормальной ситуации, и наносит им ощутимый урон, и, так сказать, действительно, с точки зрения законодательства, он является исполнителем той самой прямой демократии в судебном смысле. Другое дело, я хотел бы подчеркнуть вторую сторону этой медали. Если будет доказано, что это он заманил, это были не грабители, а он на самом деле заманил своего коммерческого конкурента попить чайку с тортиком, а на самом деле пришиб его на собственной даче, то, естественно, он по всей строгости закона будет нести ответственность за данное злодеяние, и это будет справедливо. Вот, исходя из этого подхода, именно применение прямого вот это решение является продуктивным, и ношение оружия вписывается в эту историю. Значит, последний штрих из статистики. Как показывает практика, злонамеренных убийств, вот злодейских, так сказать, из зарегистрированного, подчеркиваю, зарегистрированного оружия практически в мире не происходит. То есть это какие-то доли процента. По элементарной причине, потому как всякое зарегистрированное оружие заранее отстреливается на баллистических станках, отпечатки, так сказать, каждой пули носят индивидуальный характер и легко определяется, из какого оружия был произведен выстрел. И никакого смысла злодеям, которые хотят остаться в тени, производить убийство из оружия, которое зарегистрировано на него лично, никто этого не производит. Вот это тоже один из штрихов.
Ну, я к этому хотел бы добавить, что, конечно, проблема не слишком проста. И ни в одну статистику, так сказать, отпора вооруженных людей она упирается. Потому что статистика вещь вообще лукавая, подчеркивая она одно, она как бы скрывает и второе. Действительно, допустим, из зарегистрированного оружия совершается очень мало, так сказать, убийств. Но фактом является и то, что незарегистрированное оружие – это часть проблемы зарегистрированного оружия. То есть оно не появляется каким-то самими с неизвестными путями на неких каких-то левых совершенно заводах и совершенно иным способом. Она появляется при массовом производстве оружия, которое появляется возможность таким образом, так сказать, увести налево. Вот. И поэтому надо понимать, что в стране, в которой будет большой рынок зарегистрированного оружия, будет также большой рынок незарегистрированного оружия. Маленький рынок незарегистрированного оружия. То есть надо иметь в виду эти пропорции. Второй момент стоит в том, что вооруженный отпор преступникам, конечно, это все очень хорошо, и я надеюсь, что эта цифра 90% она является, так сказать, объективной и верной. Однако, очевидно также то, что из 98% большинство имеет возможность, скажем так, большинство преступников имеет возможность обладать оружием именно потому, что оно находится в свободной продаже. То есть, когда американские законодатели вводили идею свободного владения оружием, они говорили так, что если, мол, не будет свободной продажи оружия, оно будет только у преступников. Это верно. Но верна и вторая часть от истины. Если будет свободная продажа у преступника оружия, то у преступников-то оно будет точно. Вот 100% преступники будут оснащены оружием. Законно.
Все это так, я тебе скажу юморную вещь. У нас в стране преступники, при всем при том, что свободы нет, так это обращение оружия, они этим нелегальным оружием в полной мере, так сказать, владеют. Более того, известны расценки, так сказать, на теневые там пистолеты Макарова, автоматы Калашникова. И эти расценки не смертельные абсолютно. То есть, если ты вознамерился кого-то ограбить или шлепнуть, ты на теневом рынке купишь в России легко.
Совершенно верно, так сказать. Любой киллер, так сказать, он, если ему надо обзавестись оружием, он им обзаведется и так далее и тому подобное. И это часть, кстати, того, как деградировала система из советской в нынешнюю. Потому что в советское время так просто это не было. Было оружие, безусловно, но вот так просто огнестрелом обзавестись было непросто. А уж тем более за его наличие огрести можно было по полной программе. Сейчас это вроде так, как это проходной момент. Года два получишь, а тут глядишь ему плотно. Вот. Все-таки надо иметь в виду, что огнестрельное оружие, раз будучи выпущено в обращение, оно становится предметом массового потребления. И будучи массово потребленным, оно, значит, как следствие попадет ко всем, кто этого хочет и кто этого не хочет. Поэтому в конечном итоге я считаю, что слушатель правильно поставил вопрос о том, что этот вопрос должен быть вынесен на референдум перед новой конституцией или как часть новой конституции, как часть положения, которые граждане должны однозначно решить для себя, стоит или не стоит им вводить свободу обращения оружия. Все-таки в американских Соединенных Штатах, когда эта свобода обращения появилась, скажем так, государственная власть была более чем слабой. Значит, на сегодняшний день все-таки мы в России имеем обратную ситуацию. У нас традиционно очень сильная государственная машина, может быть, даже слишком сильная государственная машина. Но за счет этого есть определенные минусы и определенные плюсы тоже. И вот определенные плюсы, в частности, состоят в том, что у нас, когда человека грабят, то, так сказать, либо дают ему по морде, либо вытаскивают нож. Но не каждый преступник тут же для того, чтобы раздобыть себе $20 за наркотики, вытаскивает кольт 45-го калибра и готов пришить, так сказать, любого встречного и поперечного. Что является как бы в американской традиции нормой. Вот у нас надо учитывать, эта норма еще не является. И это тоже определенный плюс той государственной системы, в которой мы живем. Я думаю, что вся эта дискуссия, она будет предметом свободного обсуждения в свободной же России, Вопрос, безусловно, очень серьезный. Он не является однозначным. Я думаю, что он серьезно должен быть обсужден. И наше намерение, как сторонников прямой демократии, это поставить этот вопрос перед гражданами, для того, чтобы они имели возможность на него ответить.
Валер, у меня есть дополнение к этой части, так сказать. Дело в том, что примеров в разную сторону можно привести много. И сильно пьющие люди, которые хватаются то за нож, за пистолет. Это абсолютно понятные вещи. Психически неуравновешенно может попасть, и преступники могут удешевить оружие. Это все правда. Значит, я хотел бы немножко развить в сторону системную. Вот с моей точки зрения, не только человек, который грабит дачу, должен, так сказать, налетать на автоматную очередь, что абсолютно понятно. На мой взгляд, и тот судья, который выносит неправосудное решение в ходе рейдерского захвата, должен понимать, что если он действительно вынес неправосудное решение, то человек, у которого отобрали, предположим, бизнес, или отобрали квартиру, или отобрали дом в ходе этого неправосудного решения, может прийти к нему с автоматом и высадить в него рожок. И это будет тоже проявлением, кстати, прямой демократии, потому что нападение на частную собственность, на священную корову частной собственности, точно так же должно приравниваться к тягчайшим преступлениям. И, по крайней мере, так, если человек не будет даже освобожден от ответственности, то это будет мощнейшим смягчающим фактором, так сказать, в случае рассмотрения, что он шлепнул судью, и когда выяснится, что этот судья, так сказать, кстати, не один раз, и в разных ситуациях занимался рейдерскими захватами, и в данном случае это очевидно. И когда человек говорит, да я возьму на себя ответственность, я со смягчающим обстоятельством отсижу поменьше, но я гада шлепну, потому как он полный мерзавец, и я это в дальнейшем, кстати, собираюсь доказать в суде, который надо мной будет уже, когда, ну ясно, что меня поймают после этого. Вот это и будет являться тоже, так сказать, мощнейшим сдерживающим фактором не только в плане охраны дач и собственного кармана, но и вообще даже и в каких-то судебных и административных разбирательствах.
Ты знаешь, Саш, вот ты хорошо, что ты упомянул об этих примерах, потому что именно они показывают всю зыбкость теории, так сказать, произвольного владения и применения оружием, именно на тех примерах, которые ты привел. Ну хорошо, да.
Я согласен, да, это все так.
Для того, чтобы разобраться с ним, с ростом автомата. Значит, судья, находясь в своем доме, видимо, вправе иметь, так сказать, немецкий пулемет МК-42 с очень хорошей скорострельностью, который, кстати, еще со времен Второй мировой войны, для того, чтобы встретить любого обидчика, пришедшего к нему с рожком, и просто расшмалять его на пороге дома, просто потому, что он вошел в его дом. Да? Не говоря уже о том, что если ты ступил на территорию соседской дачи просто потому, что ты ошибся дверью, или, так сказать, тебе захотелось о чем-то спросить соседа, а ты не знаешь, как к нему обратиться. Может, тебя он там заливает чем-то водой и так далее. То сосед, видимо, исходя из той же логики, вправе долго не размышляя передернуть затвор автомата и, так сказать, тебя, вступившую на эту собственность, замочить. Я думаю, что если мы будем двигаться вот по такой логике, да, то как бы можно зайти очень далеко. И люди, принимающие решения на свободном референдуме, я еще хочу сказать, они должны обязательно иметь в виду именно эти вещи, именно такие возможности их использования. Чтобы принимать его не на основе некой просто статистики применения оружия в Соединенных Штатах и то, как это повлияло на их преступность, а на то, как это будет действовать в наших условиях, в каком контексте будут восприниматься вот эти вот меры так называемой прямой демократии, я прямую демократию ставлю в кавычки, потому что все-таки воспринимаю ее как свободу выражения мнения, а не как свободу кого-то убить, если он нарушил некое правило, которое, на мой взгляд, показалось нарушенным. Понимаешь?
Значит, ты абсолютно справедливо. Я заранее оговорился, что примеров с разных сторон можно действительно много, и человек, зашедший, так сказать, за солью, так сказать, который был воспринят как грабитель, все это правда. Значит, только за исключением того, что если ты хочешь получить оправдательный приговор после того, как ты шлепнешь судью, ты должен убивать его не на собственной даче, где есть другие родственники, дети, которые не имеют отношения, а ты должен его убивать в его собственном кабинете. Потому как ты воюешь против несправедливого приговора, а не против судьи лично.
Понятно. Это как наверное, я имею в виду, что такая возможность имеется, да, должен в этом кабинете держать, так сказать, заряженный автомат и на всякий случай под рукой. На случай, если какой-то посетитель, возмущенный несправедливым приговором и намеревающийся его обжаловать вот в такой прямой форме, вытащит из кармана Макарова, чтобы он немедленно мог стрелять, так сказать, из автомата.
Да, и это является частью наказания вот этому гадкому судье. Значит, вот все время пусть ходит и оборачивается, понимаешь?
Это как-то не очень вписывается в концепцию демократии, так как я себе вижу. Понимаешь, я не думаю, что большинство людей...
Я с тобой согласен, Валер, только судить надо правильно, и тогда можешь без автомата ходить.
Правильно, да, только и взгляды людей на правильность суда могут быть тоже разные. Один человек
абсолютно считает
точным, другим нет. Но если они сразу переходят к решению этого вопроса при помощи автомата, вот, то тогда, как бы, естественно, очень сильно экономится на судопроизводстве. Необходимость в надзорных, кассационных инстанциях, она отпадает. Сразу, так сказать, бери Макарова и, так сказать, иди кассируй свое решение.
Да, зато эффективность судебной системы резко повышается.
Да, она повышается при резком же уменьшении числа населения. Но я не думаю, что это то государство, к которому мы должны стремиться, если мы говорим о демократии. Но, впрочем, еще раз говорю, все граждане имеют возможность и будут иметь возможность, я надеюсь, обсудить это в рамках будущего конституционного процесса, как и любой другой вопрос, который захочется поставить как конституционную гарантию своих свободах.